Зеленела трава, на деревьях лопались почки. Навстречу солнцу тянулись подснежники. В роще неугомонно кричали грачи. Поздним вечером возле дома Авериных остановился автомобиль. Хлопнув дверью, из него вышел Вадим и двое братьев-служителей. «Тебя ждут?» – спросил один из них, когда они подошли к крыльцу.
«Вообще да», – уверенно ответил Вадим. «Но сегодня, наверное, нет».
«Тем лучше. Получится настоящий сюрприз», – подметил другой. И все трое вошли в дом. Для большой семьи Авериных это на самом деле оказалось сюрпризом. У них всегда самым радостным считался день, когда папа приезжал домой. Если об этом знали заранее, то дети, особенно малыши, утомляли мать бесконечными вопросами, высчитывая, сколько ночек осталось поспать до папиного приезда. И чем ближе подходил этот день, тем напряженней становилось ожидание. Но если папа приезжал неожиданно, радость переливалась через край. В считанные секунды Вадима и гостей окружила восторженная детвора. Вслед за ними подошла Анита с новорожденной на руках. «Я так и думала», – сияющей улыбкой произнесла она. Как услышала шум, сразу поняла – папа приехал. Вадим взял из рук жены дочь, нежно прижал к груди и стал выслушивать детские новости. Немного погодя, когда первый порыв радости утих и малыши выложили отцу все свои секреты, Анита пригласила гостей к столу. Затем она подозвала старшего сына и попросила: «Алеша, уже поздно. Помолитесь сегодня сами и ложитесь спать». Вадим вначале сел ужинать вместе с гостями, но его отцовское сердце не выдержало. Отодвинув тарелку, он извинился и ушел к детям на вечернюю молитву. Тем временем служитель, который был значительно старше Вадима, с сочувствием в голосе спросил: «Скажи, Анита, тебе не трудно одное, когда Вадим надолго уезжает? Не возникает ли в твоем сердце недовольство или ропот, или желание положить этому конец?» Анита улыбнулась и, разливая по чашкам чай, с минуту раздумывала. «Меня Бог готовил к этому давно», – отставив чайник, спокойно произнесла она. «Я рассчитывала на такую жизнь». «А вы, Николай Иванович, знаете, о чем спрашивать? Всегда попадаете в цель». Смеющимися глазами взглянула Анита на служителя и вздохнула. «Конечно, часто приходится встречаться с непредвиденными обстоятельствами, трудностями. Когда Вадима долго нет, и я, и дети скучаем по нему. В этом смысле чувствуется его отсутствие, недостаток отцовского воспитания, его твердого слова. Дети хотят видеть его. Мальчики жалуются иногда, что папа им не может помочь что-либо сделать, потому что его почти никогда нет дома. Но ропота, недовольства или бунта этого нет. И мы с Вадимом радуемся, что во всем можем видеть Божью руку, его воспитание, благословение. Все это, как можем, объясняем детям». «Удивительно», – вступил в разговор второй служитель, помоложе, недавно рукоположенный. «Любящее сердце не отпугивает трудности, и Христос никогда не заверял, что у того, кто пойдет за Ним, все будет легко и гладко. Каждый христианин, вступая на путь следования за Христом, знает, что ему придется переносить скорби, лишения и переживания, и все же, несмотря на это, идет. Казалось бы, ради чего? Люди со стороны не понимают его, считают странным и недалеким. А он с радостью принимает все испытания, потому что Бог открывает ему смысл». Помолившись с детьми, Вадим вернулся на кухню и присоединился к общей беседе. Переживания братства, церкви, проблемы воспитания детей, личного отношения к Богу и ближним – все это находило живой отклик в сердцах хозяев и их гостей. Они наслаждались общением. «Ну, в этот раз ты надолго к нам?» – спросила Анита мужа, когда в доме все стихло, и они остались вдвоем за большим обеденным столом. Вадим внимательно посмотрел на жену и вдруг рассмеялся своим жизнерадостным, заразительным смехом. И этот юношеский задор в его смехе звучал сейчас так же, как много лет назад, когда Анита впервые услышала этот впечатляющий смех в доме Авериных перед праздником жатвы. От этого смеха ей всегда становилось радостно, и жизнь казалась намного красивее и легче. «К вам? Почему к вам? Ты так говоришь, будто я и в самом деле в гости приехал». Анита тоже рассмеялась. «Как же мне еще говорить, если я так редко вижу тебя?
Знаешь, у меня иногда такое чувство появляется, будто мы с тобой только познакомились», – уже серьезно добавила она.
«Ну что ж, это может и лучше, чем когда слишком хорошо знают друг друга», – улыбнулся Вадим.
«Через месяц у нас начинается палаточное благовестие, так что 4 недели я полностью в вашем распоряжении. Думаю, за это время успею посадить картошку и навести порядок в огороде. А сейчас давай вместе помолимся».
Анита кивнула. Вадим достал свою Библию, потертую, с бледной надписью на крышке, и сел рядом с женой. Эти минуты совместного рассуждения над словом жизни были равно дороги им обоим. Когда Исаак состарился и притупило зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой». Тот сказал ему: «Вот я», — читал Вадим приглушенным голосом. Он сказал: «Вот я состарился, не зная дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи».
Прочитав 27 главу Бытие до конца, Вадим пристально посмотрел Аните в глаза и сказал: «Здесь описан брак по воле Божьей. Часто говорят, если женишься по воле Божьей, счастливая будет и вся жизнь. Но у Исаака с Ревеккой получилось не так. В воспитании детей у них нет единства. Он любит одного сына, она другого. В достижении своих целей они пытаются обхитрить друг друга. Не похоже, чтобы даже в конце жизни между ними было взаимопонимание».
«Значит, брак по воле Божьей – это еще не гарантия благословенной жизни?» – тихо спросила Анита.
«Я думаю, что поистине счастливым можно быть лишь в том случае, если соглашаешься с волей Божьей не только при выборе спутника или спутницы жизни, но и живешь по Его воле, если во всех вопросах жизни делаешь то, что хочет Господь».
«Вадим, как я рада, что Господь дал нам испытать это в жизни. Хоть иногда и трудно бывает, особенно когда тебя долго нет, но мне радостно от того, что Бог знает о нас все, что Он может пользоваться нашей семьей. Для счастья большего и не надо».
Господь Иисус дорогой. скорби и тревог. Мой Спаситель, мой Царь и мой Бог.